«Вот это! Так хорошо!» — продолжал я получать ульку. Потом я сам плавно стал вращать маховичок поперечной подачи. И вот резец со злым шипением врезается в металл. Из-под кромки летит горячая острая стружка, свиваясь в тугие желтые спирали. Я веду каретку вдоль оси, проход за проходом сдирая литейную корку, пока не получаю гладкий блестящий цилиндр нужного диаметра. «Масленку принеси и капни на резец. Надо охладить сталь». Улька, по всей видимости, и сам увлекся процессом. Делал все быстро, только глаза пучил, пытаясь углядеть и тут, и там, да от старательности. И Матвей Ильич. Стоял то вроде в стороне, но слушал внимательно, иногда кивая моим действиям. «Мол, так-так! Теперь будем формировать запорный конус сердца детали», — объяснял я следующий этап работы. «Меняю резец, поворачиваю верхние салазки суппорта на заданный угол. Подаю инструмент микроскопическими движениями, снимая уже не стружку, а тончайшую золотистую пыль. Останавливаю вращение, провожу подушечкой большого пальца по фаске. Абсолютное зеркало. В седло клапана этот конус сядет намертво. Приступай к нарезке резьбы», — скомандовал я. «Как? Да ты что? Запарю же!» Улька даже попятился, но куда тут далеко уйдешь. Да и я тут же перехватил его за плечо. «Каком кверху? Не попробуешь? Никогда не сделаешь», — наставительно говорил я. «Делай!» Медленно, боязливо, но Улька перекинул шестерни в гитаре станка, настраивая нужный шаг. «Лучше так», — поправил я его. «Шаг тот и неверный выставил». Потом. Первый проход. Резец прочерчивает на бронзе неглубокую спиральную канавку. «Отводим резец, возвращай каретку в начало, добавляй глубину резания и снова пускай суппорт», — говорил я. «Да я». И я хотел было настоять, сказать, мол, всего бояться, на завод не ходить. Но тут увидел, что у парня трясутся руки. Выработал он свой ресурс. Дальше я сам. «Да смотри внимательно», — сказал я, перехватывая инициативу. «От автора. Известный доктор умирает, чтобы воскреснуть в теле молодого спившегося хирурга-неудачника. Наш мир. Наше время. И система с диагностическим модулем. Читайте. 509 134 800 676. 509 134 800 676. 509 134 800 676. Глава 2. Калуга. 9 мая 1887 год. Еще проход. Еще. И так раз за разом, углубляясь в металл, пока на гладком теле не вырастает идеальная глубокая трапециидальная резьба. Я смотрел, как Улька работает. Периодически хватал его руки, чтобы направить. Останавливаю станок и освобождаю горячую деталь. Зажимаю ее резьбовую часть, еще теплую от работы, в тиски, предварительно проложив медные губки, чтобы не смять ни единого витка. «Бери тяжелый напильник. Вот этот. Ага». И сильными ровными движениями сточивай круглый хвостовик шпинделя. «Все сделаешь аккуратно. На него потом плотно сядет маховичок. Ну и наждачным полотном протришь», — сказал я. И отошел от станка, выдохнув, словно бы опытный хирург закончил операцию. И теперь медперсонал может самостоятельно завершить дело, чтобы маэстро не перетруждался. Мол, зашивайте пациента. Не знаю, лучшая ли у нас деталь, но чувствую, что подходящая. Не брак. Так что задача выполнена. Остается только сделать так, чтобы меня сегодня не прибили. Ведь требовали от меня как раз иного. Вот ирония. В грязные игры я начал играть. Но пусть другие игроки подключаются к веселью. Не все же мне, пацану, нести на себе крест заботы о заводе. Я стоял, чуть отступив от верстака, и вглядывался в плоды наших трудов. Металлический блеск, идеально выверенные грани, ощущение безупречной гладкости под пальцами, внутренняя чуйка, которая, безусловно, не могла заменить высокоточных приборов, но все же обладала своим непогрешимым весом, ликующе кричала. «Наш шпиндель! Самый шпиндельный шпиндель из всех шпинделей». И я был доволен. Очень доволен. Ульян, услышав мое безапелляционное шпиндельное заявление, разразился раскатистым, почти заливистым хохотом. Не в насмешку он искренне радовался за нас. В глазах у него плясали озорные огоньки. Но за ними, едва заметной дымкой, таилась легкая грустинка. Понимает, что это не он. А я большую часть работы сделал. И его еще учил, и сам корпел. Но ничего. Знал бы он, сколько трудодней за моими плечами. Сколько смен. А еще учебы. Да и на обязательных корочках и курсах я не останавливался. Все время выискивал статейки, брошюры, книги. А еще мы оба сегодня понимали, поглядывая на своего наставника. Как бы ни старался Матвей Ильич прикрыться нашим усердием, как бы ни пытался выдать ученический труд за свой, правда рано или поздно выплывет наружу. И тогда не избежать пересудов, едких шепотков за спиной. Впрочем, сегодня, в этот конкретный момент, несправедливо было бы бросить камень в огород Матвея Ильича. Пусть он ни разу не коснулся резца, не поправил заготовку, но он предоставил лучшие свои инструменты, не стоял над душой. И то и дело кидал на нас взоры, приглядывал, а пару раз, даже улучив момент, толкнул Ульяна локтем в бок и прошипел. «Ты, охламон, слушай, слушай!» Гляжу я на него. Откуда что берется? Но что не скажет, все верно. «Делай и мотай на ус». Эти слова были сказаны тайком. Вернее, это дед думал, что шепчет совсем тихо. Для его ушей не слышно, как самый большой секрет. Но мои молодые, еще не притупленные заводским шумом органы слуха работали исправно. И признание деда Матвея дошло до меня. Впрямую-то он все равно ни за что не скажет, что я молодец. Хоть коли его, хоть режь, а хоть и задобривай. Так что хотел он или нет, а я почувствовал, как потеплело в груди. Но совсем скоро момент нашего триумфа был нарушен. Дверь цеха распахнулась, впуская в себя троих. Шпиндели пришли принимать. Помимо уже знакомых мне фигур инспектора Рудольфа Карловича с его неизменной надменностью и смотрителя цеха Эраста, вечно суетливого и неуверенного, появился и третий. Его я не видел здесь ни разу. Мои 2 недели работы в цеху, до этого я лишь мел двор у проходной, не давали мне полного представления о всех лицах, что снуют по этим коридорам. А Прошка теперь, кажется, совсем замолк. И если Рудольф Карлович, скривив тонкие губы, делал вид, будто способен оценить конструкцию, что держал в перчатках, а Эраст даже не пытался изобразить понимание, лишь суетливо кивал, поддакивая всему подряд, что не выразить начальство, то этому третьему мне захотелось присмотреться. Костюм «тройка» безупречно скроенный обтягивал его фигуру так же щегольски, как и на 2 его спутниках. И, казалось бы, еще один франт, призванный лишь демонстрировать солидность. Но нет, он отличался чем-то своим, словно оказался какой-то родственной мне цеховой душой. Невысокий, без напускной важности и без тех огромных выпирающих объемов, что часто сопровождают начальство. Он склонился над шпинделем. Его взгляд скользил по каждой выточенной канавке, по каждому миллиметру полировки, с таким глубоким, интуитивным пониманием, что мне сразу стало ясно. Передо мной главный инженер. Без сомнений, его имени я, конечно, не помнил, да и не пытался запомнить. Начальники выше цеховых мастеров меня тут мало интересовали, разве что их инструменты могли быть полезны. Но и только. Зато теперь, по сосредоточенному взгляду этого человека и тому, как он почтительно держал в руках нашу работу, я понял, это тот, кто по-настоящему оценит. И вот он поднял голову, оглядев нас троих, остановился на Матвее Ильиче, затем скользнул взглядом по мне и Ульяну. Голос его был ровным, без тени высокомерия. Кто это сделал? Эраст, до того молчаливый и притихший, словно пружина, мгновенно выпрямился, и в его глазах вспыхнул знакомый подобострастный блеск. Он опередил Матвея Ильича, опередил даже наши мысли, выпалив с поспешностью, граничащей с восторгом. «Мастеровой Матвей!» Матвей Ильич вздрогнул. Его взгляд, полный сложной смеси злости, растерянности и чего-то похожего на вину, метнулся ко мне. Желваки на его скулах заиграли, выдавая внутреннюю борьбу. Ох, как же непросто ему давалась эта ситуация. Видимо, не всю совесть он пропил окончательно. Да и разговор наш запомнил. Понял, что я не тварь какая бессловесная. А главное, он прекрасно знал. Не только я и Ульян все знаем. Все были свидетелями нашей кропотливой работы. Другие мастеровые, проходя мимо нашего станка, то и дело останавливались, бросали заинтересованные взгляды. Видели, как мы с Улькой выточивали каждую деталь. Видели, как я методично проверял размеры, а Ульян подавал инструменты. Если сейчас Матвей Ильич заявит, что это лишь его рук дело, ему грозил такой бойкот среди коллектива, что даже ему, казалось бы, единоличнику и отшельнику, закоренелому нелюдимому, было бы крайне невыносимо неприятно. Цеховая справедливость, неписанная, но крепкая, могла больно ударить по его репутации и попасть по его единственному убежищу, его одиночеству. Под чутким руководством мастерового Матвея Ильича детали сии выполнили его ученики. «То есть мы с Ульяном», — отчеканил тогда я, не дрогнув. Мой голос прозвучал удивительно ровно, без тени заискивания или робости, которая, по идее, должна была сопутствовать речи простого ученика перед таким важным начальством. Перед теми, рядом с кем Эраст в своем пиджаке так робел. Главный экзаменатор, человек с проницательным взглядом, медленно поднял брови. В его глазах вспыхнуло удивление, смешанное с едва уловимым интересом. Он посмотрел на Матвея Ильича, потом на меня. Его взгляд словно прощупывал воздух между нами. «Значит, выходит так, что мастеровой к этой детали и не прикасался?» — спросил он. И в его голосе слышалась легкая провокация, будто он ждал, что я тотчас опровергну свои же слова. «Мол, не то сказал, попутал, забудьте!» «Позвольте, господин начальствующий, с вами не согласиться», — спокойно произнес я. В этот миг я почти физически ощутил, как Эраст и Рудольф Карлович замерли, а их глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит и раскатиться по недавно вычищенной Ульяном поверхности вокруг станка. Это было настолько неслыханно, настолько дерзко. Ученик возражает самому главному инженеру. Повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь редким скрипом старых механизмов где-то в глубине цеха. «Ну же, любопытно!» — усмехнулся главный инженер, поворачиваясь в сторону Рудольфа Карловича и ища поддержки, которую, конечно же, нашел. Карлович мгновенно состроил такую гримасу брезгливости, будто я одним своим присутствием осквернил его чистое дворянское происхождение. «Выскочка! Что взять с юродивого, глупого?» — читалось в его натянутой улыбке, явно предназначенной для демонстрации начальнику более высокого ранга. Но я не дрогнул. Мой взгляд встретил его насмешливо. Вызов. Ответ был готов, и он не задержался. Даже если учитель не подошел бы к заготовке, а все выполнили его ученики, то из этого следует, что учитель этот добрый, правильно, сумел вложить много своих умений и навыков подрастающему поколению. А подобное должно поощряться. Поистине тот мастер, кто выучит ученика своего так, что ученик затмит учителя. Наступила немая сцена. Мои слова буквально повисли в воздухе, словно облако пара, постепенно оседая на сознание каждого, словно праздничная лента над городом. Эраст открыл рот, но не смог произнести ни звука. Рудольф Карлович, который до этого держался так надменно, слегка побледнел. Его брезгливая улыбка сползла с лица. Матвей Ильич, стоявший рядом, казалось, даже дышать перестал. В его глазах я уловил сложную гамму чувств. От шока до смутного, едва уловимого признания. Он, наверное, сам не ожидал публичной защиты. Да еще и так красиво, даже и с пафосом. А я поймал себя на мысли, что мне вообще-то нравится, когда они вот так вот смотрят. Рты раскрыты, брови до небес. Сперва я побаивался этого. Вдруг распознают во мне какую-нибудь бесовскую одержимость. Но, по всей видимости, каждый находит то объяснение моим переменам, которое ему выгодно. Так что ж сдерживаться? В церкви я был, значит, неодержимый. А ведь известно, таких сразу под сводами божьими начинает трясти, а изо рта идет пена, и волосы у них загораются. Нет, не настолько дремучи, конечно, люди в это время, как можно подумать. Главный инженер все еще очень внимательно смотрел на меня. Усмешка исчезла, уступив место серьезному задумчивому выражению. «Хорошо, — сказал. — Ты в школу ходишь? — спросил он. Но потом что-то прикинул в голове. «И тебя же зовут Прохор. А Прохоров среди учеников нашей главной паровозной мастерской я не припоминаю. Так это господин хороший. Только и посылали его в школу. Так принес справку, что грамоте обучен». Неожиданно раздался голос Раста. Он выступил вперед, словно мой неожиданный защитник, и его лицо выражало неподдельное желание услужить начальству, показав свою осведомленность. Тем более, что он, видно, считал, что уже взнуздал меня. И дальше мы с ним поедем, и станки ломать будем, и что угодно, может, даже школу подожжем. Ему и в голову не придет, что я не союзник, а противник, и постараюсь его бесчинство предотвратить. Ну а пока пускай, конечно, защищает, считая своим подельником. Да, пускай на мгновение почувствует себя спокойно.